Глава шестая. К генералу Суворову. Ваше высокоблагородие, особая отдельная рота егерей задачу, поставленную ей командованием, выполнила. На этом выходе мы потеряли 4 рядовых убитыми. С серьезными ранениями у нас 5. Из них покалечен 1 старший унтер-офицер Зубов. Докладывал полковнику фон Оффенбергу Егоров. Разрешите вам представить подробный рапорт по всему нашему делу. К нему же приложена расписка от премьер-майора Баранова о передаче ему всего того золота, что было укрыто до этого в крепостных развалинах старой крепости.
«Представляй, капитан, почитаю его чуть позже», — кивнул барон.
«А вот о событиях последней вашей недели этого выхода я уже частично посвящен. От генерала Энгельгарта в главное квартирмейстерство пришло донесение о большом волнении турок на их правом берегу. Часть своих сил из гарнизонов и больших крепостей они отправили на юг. К ним же на усиление всего придунайского участка, напротив Малой Валахии от Ведина и до Турна, отправлено подкрепление из-под Рущука и Силистрии. Бригада генерала теперь демонстрирует перед противником желание переправиться и всячески старается показать, что у них сил гораздо больше, чем есть на самом деле. Если ему удастся удержать около себя турок хотя бы на месяц, то честь ему и хвала. Нашим дивизиям на главном направлении наступления драться будет тогда гораздо легче. Так, только вкратце. Чего там натворили такого, что османы, как ошпаренные, начали носиться и до сих пор вон не угомонятся?
Если вкратце, господин полковник, то действовали по утвержденному вами плану. Пожал плечами Алексей. Вместе с сербскими гайдуками разбили гарнизон Зайчар, а потом вышли на север в сторону Неготина. А Чета Стояновича пошла на восток огромить прибалканские гарнизоны турок. Рота по пути к Неготинской крепости уничтожила сладинский гарнизон и уже затем взяла штурмом саму крепость. Частично ее разрушили и вывели всех пленных с собой. По пути пришлось принять бой с высланной из Ведина погоней. Из 500 конного османского отряда половина смогла уйти. Но половину, стало быть, мы положили. Далее совершили марш к Дунаю и погрузились в ожидавшие нас суда отряда Кунгурцева.
В общем-то, это все, ваше высокоблагородие. Но в рапорте, конечно, те события более подробно отражены.
Сколько в Неготине всего гарнизона было? Полковник с прищуром посмотрел на Лёшку.
«Ну, 5 сотен-то, конечно, там было», — почесал тот в раздумье висок. «Повезло, что до этого они часть сил на юг под Зайчары перебросили. Для нас это большим облегчением стало. Да и половину их командования удалось первые же минуты боя выбить, но потом у противника началась паника, и грамотно организовать свое сопротивление он уже не сумел».
«Рискованно, Алексей, очень рискованно», — неодобрительно покачал головой Генрих Фридрихович. «Везения такого могло бы у вас и не быть, или же оно закончилось бы там слишком быстро. И что бы тогда с вами со всеми стало перед плотным огнем с крепости? Потеряли бы 3 там ранеными и убитыми под стенами, а потом по остальным бы прошлась конница, всех добивая». «Вам вполне достаточно было продемонстрировать только лишь свою активность, ну и чуть-чуть покусать разъезды в окрестностях, а не лезть на сами крепостные стены. Мы думали про это, господин полковник, но все же решили рискнуть».
Алексей встал по стойке смирно. «Вся ответственность за исход штурма и выхода в целом лежала только лишь на мне. Если я сделал что-то не так, то с меня и спрашивайте по всей строгости».
«За взятие крепости силами одной роты спрашивать?» — усмехнулся фон Оффенберг. «За то, что 150 пленных оттуда пригнал, да еще и погоню разбил?» «Думаю, для Энгельгарта это большая помощь. Весь ваш выход вкупе тянет на войсковую операцию в глубине территории противника в отрыве от основных сил. Я бы на месте турок обязательно этим озаботился». «Ладно, вот это малая крепость, но там же еще 2 большие опорные остались. А лишиться их — это значит потерять всю Северную Сербию с открытым направлением на Белград». «Ладно, молодец. Удачно в этот раз у вас все там получилось.
Будем составлять реляцию в военную коллегию. Как-никак, это ведь они там весь этот выход сами курировали. Пусть теперь докладывают, как под их прямым руководством армейские части осман в Сербии потрясли. Глядишь, и про вас тоже не забудут. Может, даже и спасибо скажут. С ироничной улыбкой произнес барон. Да нам-то что это спасибо, Генрих Фридрихович? Главное, же вы вернулись. Да и то вот не все. Вздохнул Алексей. Карпыча, старшего моего унтера, жалко. Учил он меня егерской науке в самом начале службы. Две войны ведь солдат прошел, и вот на тебе, без руки остался. Как же ему теперь дали это жить? Ни кола, ни двора. А армия для него за семью и за сам дом.
Война, Алексей, развел руками полковник. Она ведь не щадит ни старого, ни малого. Пристроит чай куда-нибудь твоего Карпыча наше военное ведомство. Или в инвалидную команду, или, может, в богадельню какую. Не оставят без куска хлеба солдата. А за место у бывших ты набирай новых людей. Тут, как я уже говорил, тебе отказа ни в чем не будет. Что ты хочешь сказать мне? Вижу, мнешься же. Ну, говори.
Так точно, господин полковник. С нами из выхода вернулась пара десятков сербов, в том числе и целая семья из Слатины. Оставить их там, в Сербии, нам никак нельзя было. Казнили бы всех турки. Мы их из подвала гарнизонного дома высвободили, тогда, когда это село занимали. Все они просятся в российское подданство, а четверо молодых парней и вовсе жаждут воевать в моей роте. Я бы их взял, ваше высокоблагородие. Дельные ребятки, проверили мы их уже там. Вы бы поспособствовали им, а?
«Скоро у тебя, небось, уже целая половина роты из сербов будет», — усмехнулся барон. «Поди, Милорадович, за собой земляков-то в строй тащит, а?»
«Никак нет, Генрих Фридрихович», — помотал головой Егоров. «Сами они у нас служить желают. Хорошие ребятки, шустрые и разумные, не подведут. Всему их у себя научим».
«Ну, ладно, как знаешь», — кивнул фон Оффенберг.
«Времени на учебу вот только им не будет. Всю воинскую науку в походах новобранцам давать теперь будете. Две недели всего вам на отдых отводится, а потом опять в бой. Наша армия-капитан сейчас выходит к местам переправы. Как уже ранее говорилось, из четырех дивизий две блокируют прибрежные крепости Рущук и Силистрию. А две ударные во главе с генерал-поручиками Каменским и Суворовым идут в сторону Шумлы на армию визиря. Под чьим началом ты хочешь воевать, я сейчас даже и не спрашиваю. Да и Александр Васильевич сам просил твою роту к себе в усиление. Так что по прошествии двух недель, капитан, вы отправляетесь к Гирсову и поступаете в распоряжение Суворова. Ну а дальше поход, и да хранит тебя самого и всю твою роту Господь».
По пути в расположение роты Алексей завернул в госпиталь. Ему там нужно было навестить своих раненых и передать для них те лекарства, которые посоветовал прикупить Дементий Фомич. За бедностью снабжения с этим у него была беда. Егеря же могли вполне их найти по своим особым каналам. Трое рядовых с более легкими ранами проходили лечение в самом расположении роты и шли уже на поправку. Здесь же, при монастыре, где располагался госпиталь, оставались двое самых тяжелых. У Милушкина Авдея, как его ни старались сберечь на выходе, но, как видно, в рану все же попала грязь. И дабы спасти ногу, врачи взрезали всю ляжку до самого колена, вычищая гной. Чудо еще, что не отрезали ее под самый пах, как это обычно и делали. Уж очень просил оставить ее солдат. Ну зачем ему такая жизнь да без ноги? Ну и сам Карпыч. Сержант уже пришел в себя, но горевал сильно. «Не переживай, Иван Карпович». Успокаивал его, как мог Алексей. «Войне недолго уже осталось греметь. Вот разобьем за Дунаем турок. Попробую тебя в комендантский плутон пристроить. А что, будешь там на караул и солдат разводить?» Да еще и следить, как они там на плацу свою ножку тянут. Ать-два, ать-два, левый-правый. Левый-правый, ровней строй держать. Ты, самое главное, нос свой не вешай, а в дейку вон здесь приглядывай. чтобы он все то, что ему прописывает врач, вовремя принимал. Считай, у тебя и здесь, в этом вот госпитале, есть наш солдат в подчинении. А значит, и ответственность перед ним, и перед его командиром».
«Эх-эх-эх», — кручинился старый солдат. «Отвоевался я уже, ваше благородие. Прошла моя жизнь. Все. Не прусская, так вот она, турецкая пуля для меня нашлась. Дом я, отчий, что-то в последнее время все здесь вспоминаю. Деревню нашу, речку, лес. И даже запахи, как будто бы из детства порою до меня долетают. Как будто снова я по родной сторонушке босыми ногами иду. Может, на погост мне пора? Жалко только не в русскую землю ложиться, далеко от сель России, матушка».
«Так, ты эти разговоры-то брось, Карпыч», — нахмурился Алексей. «Схоронил я уже дядьку Никитича, хватит. Ну, подумаешь, культя. Правая-то рука, вон какая у тебя крепкая. Да и ноги обе на месте. Ты нас дождись с похода, все там с тобой порешаем. Я тебе не оставлю, отец, слово даю».
«Спасибо, Алексей Петрович, за заботу вашу и ласку», — дрогнули ресницы у сержанта. «Идите уже к ребятам в роту. Привет им передавайте и благодарствие за гостинцы. Не волнуйтесь за меня, дождусь я вас и за Авдейкой здесь я пригляжу. Идите, идите. Вас там и дела службы ждут».
С тяжелым сердцем уходил Егоров из госпиталя. Но дел действительно было много. Две майские недели пролетят незаметно, а за это время нужно было хотя бы поверхностно научить шестерых из пополнения начальным основам военного дела. Да и три десятка из того прошлого пополнения еще не были достаточно подготовлены, и многое из тех пробелов уже вылезло во время последнего выхода. На приозерных полигонах постоянно с утра и до ночи гремели выстрелы и слышались команды. Шла работа и в мастерской у Курта. Весь его десяток, не покладая рук, готовил боевые припасы. Истраченных их во время последнего выхода было много. И вот теперь оружейники спешили все восполнить, переделывая в боевые те несколько ящиков гранат, которые привезли за время отсутствия егерей из дальних крепостных арсеналов. «Не успеть! Мы ничего не успеть!» — сокрушенно качал головой Курт. «Почему не привезти их 2-3 месяца назад, когда у нас быть много время, и мы здесь заниматься вторичные дела?»
«Ну, друг, вот у тебя и вопросы», — усмехнулся Алексей. «Почему?» «Это армия фурьер. Я вот вообще удивлен, что интенданты их к нам в этом году притащили. 3 года еще даже с того обещания не прошло».
«Как 3 года? Какой 3 года?» — вскинул удивленно брови немец. «Совсем скоро война закончится. Никак нельзя так работать и воевать».
«Ладно, проехали уже», — махнул рукой Лешка в сердцах. «Поговорка у нас у русских такая, что обещанного 3 года ждут. Ты расскажи-ка лучше, много твой аптекарь смог по своим дальним связям ингредиентов для новых терочных запалов найти?»
«Проехали. Куда проехали?» Шмидт, непонимающе, пожал плечами. «Как у вас, русский, все трудно понимать. Найн, очень мало прийти в этот раз. Половина меньше, чем прошлый. Фосфор очень редкий добавка, и цена запросить на четверть больше от прежней. Редкие вещества. В Европе совсем мало есть лабораторий, которые его делать».
«Ну что же, сколько есть, все наше», — вздохнул Алексей. «Нас эти направленные фугасы хорошо выручили при отходе к Дунаю. Жаль, что при их изготовлении возникает столько трудностей».
«Алексей, это не мануфактура, не казенный завод». Ротный оружейник обвел руками заваленные инструментом и полыми чугунными шарами верстаки. «Хорошо, что и так много делать из того, что у нас тут есть».
«Спасибо, друг. Вы действительно большие молодцы». Лёшка погладил рукой передний выпуклый кожух от заготовки фугаса.
«Потерпите еще немного, зато у тебя вон какой навык управления производством появился. У деда Отто только ты, ну еще изредка один наемник был, а тут у тебя целая дюжина вон работников. Да еще и каких, орлы, егеря!»
«Этот орлы ломать столько сверла и портить инструмент, что легче сам все сделать», — вздохнул Курт. «Ну, я тебя понять. Осталось 10 дней, и мы сделать, сколько суметь. В первую очередь это направленный фугас, потом гранат, если останется время, чуть-чуть дымовой и зажигательный шашка. Не зря мы менять несколько особый снаряд у тех матросин, кем командует неуступчивый капитан Кунгурцов».
В последних числах мая отдельная рота совершила марш в сторону Гурабал. Все дороги на юг были запружены повозками, скрипучими телегами, орудийными и зарядными передками. В сторону реки шагали пехотные колонны. По обочине рысью проходили казачьи и гусарские эскадроны. Армия спешно подтягивалась к Дунаю. Егеря, стараясь избежать пыли и сутолоки, бежали ото всех стороной. Перед самой рекой рота нагнала штаб 2-й дивизии. «Ваше превосходительство! Особая рота егерей прибыла в ваше распоряжение. Готов к исполнению приказаний!» Лёшка глазами ел будущего великого русского полководца. «Егеря-охотники пожаловали? Молодцы им! Как раз вы вовремя успели до переправы подбежать!» Улыбался, заполошно дыша, Суворов. Была у этого удивительного человека необычная причуда, о которой многие в его подчинении знали и давно уже к ней привыкли. Помимо ежедневного обливания холодной водой, Александр Васильевич очень любил бегать. Но так как сие при войсках, да еще и в военно-полевых условиях, было бы крайне нежелательным, то бегал он в своем шатре по кругу. Ну и ладно бы. Ну что тут такого? Однако бегал он, как бы это правильно сказать, совершенно нагишом, да еще и со словарем в руках. «Этак запоминается лучше и закалка для тела», — аргументировал он такую свою необычную причуду. Во всяком случае, этот великий русский военный гений знал в совершенстве 8 языков. Французский, немецкий, итальянский, турецкий, польский, арабский, татарский и даже финский. Еще и примерялся к нескольким. «Сказывали мне, далеко вы ходили. Недавно только, небось, вернулись. Басурман уму-разуму где-то учили». Генерал пытливо оглядывал стоявшего перед ним капитана. «Ты выдохни, Алексей, чай не на параде стоишь. Выправку твою вижу, впечатлен. Только вот стояние во фронте обстоятельной беседе мешает». Речь командира дивизии, как всегда, была емкой и резкой, словно укол шпаги.
«Так точно, ваше превосходительство», — позволил себе чуть расслабиться Егоров.
3 недели как вернулись из-за реки, за Балканами были, турок там били».
«Молодцы!» — воскликнул Суворов.
«Там, где егеря горными тропами проскочили, потом пехотные полки наши пройдут. Главное — начало положить. Давно в этих краях русский воин не бывал. Ничего, дай время, капитан. Вышибем осман за проливы. Ну, а у нас сейчас задача все та же, что и раньше. Твои стрелки, Егоров, весьма умелые, охочие до дозорной службы. Будете, как и раньше, идти впереди дивизии, да примечать противника. Коли насядут на вас турки, так отходите в лес или к нашим полкам. А появится опять такая возможность, так снова вперед продвигайтесь. Рядом с вами казачки и гусары разъездами будут скакать. Вот с ними вы и дружите, все примечайте и потом мне докладывайте. У полководца при хорошей разведке всегда преимущество, как зрячего перед слепым. При наличии надежных сведений можно загодя рассчитать, когда и где нужно штыковой удар колонной нанести, а где пушечную батарею выставить, чтобы подступающего врага картечью встретить. Вот вы и будете моими глазами. Ну все, готовьтесь к переправе. Войска генерала Каменского уже ее начали и вот-вот выйдут к Базарджику,